основной шаг вперед, который мы сделали на прошлом уроке, понимание того, что молитва Ханы уникальна не только как молитва бесплодной о рождении ребенка, что уже выделяет такой тип молитв среди других молитв всех своим наибольшим возможным хидушем. То есть это просьба о появлении новой воли в самом таком вот вопиющем виде. Но молитва Ханы и среди молитв, там, среди молитв бесплодных отношений, в отношении рождения ребенка выделяется тоже. Поскольку Хана мало того, что просила о рождении ребенка, она просила и даже в каком-то смысле, можно сказать, требовала. И была в совершенной степени уверена в том, что ребенок, который родится, будет праведником. И вот это является ломкой духовных законов. То есть это невозможно, рождение ребенка бесплодное невозможно с точки зрения материальной. Рождение ребенка праведника невозможно с точки зрения духовных закономерностей, которые Всевышний заложил вот в существование мира. Поскольку Всевышний наделил каждого еврея абсолютной свободой выбора, полностью отдал ему ответственность за то, что он совершает, по этой причине Всевышний, на первый взгляд, не может отвечать за то и решать вообще что-то в отношении праведности человека. Все в руках небес, кроме страха перед небесами. А Хана требует от Всевышнего, чтобы у нее родился сын, который гарантированно будет праведником. Причем праведником не в потенциале. Всевышний, да, может поручиться за то, что родившийся будет праведником в потенциале своем. То есть, он будет наделен духовным потенциалом, который позволит ему подняться до ступени праведника. Смотри, Таня, вначале. Но Хана требовала, чтобы ребенок, который у нее родится, был праведником практически. То есть, требовала от Всевышнего, гарантий того, что родившийся у нее ребенок, причем сын, он в результате будет достоин того, чтобы она отдала его Всевышнему, отдала его Богу на все дни жизни его, как она вот обетовала тогда. Ну и это, в общем, для наших рассуждений главное. Все остальное, на мой взгляд, второстепенно. Является дополнительным к нашей основной линии рассуждений. Если захотите, возвратитесь к предыдущему уроку. Можно повторить его по краткому изложению или даже переслушав сам урок. А мы продолжаем на странице 186, пункт Вов. «Ве алпи зе ешли ваер дишайхус мюхедес фунди кама магилхасо гибереивосо цуд филес хану икона мишма дамиганы крои дихану». И на основе этого появляется у нас возможность объяснить особую связь многочисленных галахот, выражаясь словами Рава Минуна в исходном фрагменте Геморы, с молитвой Ханы именно. Те галахот, которые звучат, как бы озвучиваются стихами, повествующими о молитве Ханы. А что это за моменты? Что это за многочисленный галахот, который перечисляет Рава Минуна? Это «Азамиспалы цорих шейхавен либей», то, что молящийся должен ориентировать сердце свое, он должен обратиться, что необходимо в молитве обращенность сердца. Шиях без фосов, что надо проговаривать молитву, проговаривать слова молитвы вслух имеется в виду, обе росурлякбе койли битфилосы, но при этом запрещается возвышать голос в молитве, то есть проговаривать необходимо, но громко проговаривать запрещено. Он шикер осурлиспал, и пьяный запрещается ему молиться. Собственно, все пункты, которые Рав Минуна перечисляет, здесь мы с вами проговорили, в отличие от начала беседы, где последний пункт скрывался под рубрикой ИТД. Ин гедра от фила зайнен дот свей пратим. В определении молитвы есть два момента, две частности. Дикавона салыев шибетфила, ундер дибо шибетфила. А именно, сердечная обращенность, вернее говоря, вот, я не знаю, как лучше перевести на русский, кавона, в обычной жизни, в общении между соблюдающими людьми, принят термин «кавона», который гораздо шире, чем обращенность, чем осмысленность, осознанность, как бы комплексно их объединяет в себе. И поэтому, наверное, переводить не следует. Но «кавона», когда человек осознает то, что он произносит, слова, которые он произносит, он понимает, зачем он их произносит, он переживает происходящее как молитву. Это, наверное, можно сказать, что это антоним того, что подразумевается под механическим произнесением слов. Вот антимеханическое произнесение слов – это произнесение слов молитвы. Это молитва с кавоной. Ну так вот, совершенно не очевидно на самом деле, хотя может показаться, что это не так, по первости, но на самом деле совершенно не очевидно, что молитва обязывает человека к такого рода немеханичности. А почему, собственно, то есть для того, чтобы прояснить рамки выполнения любой заповеди, нам необходимо вычислить крайние точки как бы обязанности. То есть, с какого момента обязанность будет не считаться выполненной. Ну, вот в отношении большинства заповедей выполнение ее механическое будет плохим, разумеется, потому что Всевышний требует сердца, Всевышнему хочется, чтобы мы осознанно служили Ему. Но при этом обязанность в большинстве случаев будет выполнена, если мы наложили тфилин и при этом думали о чем-то своем, совершенно не имеющем отношения к наложению тфилин, но мы правильно, грамотно его наложили, то мы выполнили эту обязанность. Вот относительно молитвы далеко не факт. В принципе, можно было бы сказать, что молитва подразумевает, ну, не знаю, механическое проговаривание слов. Понятно, что мы уже даже из этой беседы понимаем, что не все согласятся с такой позицией, поскольку механическое проговаривание написанных слов – это вообще, с точки зрения вот, законодателей, которых мы выше процитировали, выполнение всего лишь регламента, установленного устной Торой, не имеет отношения к заповеди с письменной Торой, тем не менее. Ну так вот, из молитвы Ханы мы понимаем, утверждает Рав Минуна, что необходима обращенность, необходима, вот, необходима кавона. Кавона с либой, чтобы сердце было кавонировано. С другой стороны, есть речь, то есть сам процесс произнесения слов молитвы. «Дерикер и нина тфила иски идуа дикавона салэвши бетфила». И вот применительно к молитве, главным, что выделяет, кстати говоря, молитву среди других заповедей, главным, основным является именно кавона салэйв, является именно намерение сердца, обращенность. «Мидем из тфила андерш фунфункама митсвэ шебедзибур». И этим молитва отличается от многих заповедей, которые выполняются на уровне речи. «Возбай тфила из кавона салеев нитблойс анынин фун кавона самитсва». Потому что для молитвы намерение сердечного, кавона, сердечная кавона, представляет собой не просто кавону, не просто нечто сопровождающее, вот, осознанность некоторого действия, как в других заповедях. Но рахейлик функима митсва ацмо. Но речь, но кавона салеев представляет собой часть выполнения собой самой заповеди. Ди кавона сатфила махтуев ди хевца шель митсва стфила, то есть кавона молитвы, это, собственно, и есть сам предмет молитвы. Если, скажем, применительно к наложению тфилин, раз мы упомянули эту заповедь, там тоже есть свои кавонес. Там тоже человек накладывает тфилин, и, находясь в тфилин, он должен делать это осознанно, постоянно осознавать то, что тфилин находится на нем, даже после того, как он его наложил, а уж тем более в начале, в процессе наложения. Он должен, например, подразумевать, что ручной тфилин очищает его сердце, что, ну, для начала, что Всевышний повелел ему накладывать тфилин, и, наложив тфилин, он выполняет, и, находясь в тфилин, он выполняет его волю. Помимо этого, он должен осознавать, например, что ручной тфилин очищает его сердце, его эмоции, головной тфилин очищает и поднимает в святости его разум. Но это все является дополнительным, собственно, к самому телу заповеди, к хевцу, к объекту заповеди. Объект заповеди – это пребывание материальных коробочек со свиточками, специальным образом там, написанным текстом, там, специальным образом оформленным, обеспеченным ремешками и так далее, на голове и на руке. А намерение кавона – это что-то вот дополнительное. Это то, что обогащает эту заповедь, то, что делает ее более совершенной, выполнение ее делает более совершенным, позволяет человеку, так, выражаясь словами известного выражения, вскочить на телегу, то есть, ну, вот, вскочить на подножку уходящего вагона, чтобы подняться вместе, то есть, больше получить от заповеди, скажем, в том числе. А в случае молитвы кавона представляет собой не сопровождающее нечто, не второстепенное, а оно как раз является главным. То есть, обращенность ко Всевышнему и осознание того, что ты произносишь и зачем ты произносишь и так далее. То есть, вот не механичность произнесения, она является, собственно, самим объектом. Это предмет заповеди. Наподобие материальных коробочек тфилин, которые накладываются на материальную руку. И вот это вот намерение сердца, дикавонас от филам мартуев ди тфила, ди хевца шель митцвас тфила, оих дем дзибур шель тфило, вигерет маамул беарука. Кавона сердца, она осуществляет предмет молитвы, также и речь молитвы наделяет свойствами быть заповедью, да? Не любая же речь является заповедью. В Ейшлоймер надо сказать, а дос из дер там, восмегифинтни от гошас ихреах в акавона бай броха. И надо сказать, что в этом заключается причина, по которой такого рода настоятельного акцентирования необходимости кавоны мы не обнаруживаем применительно к благословению. Машенки бетфила из дер рикерди кавона вергишалев. В отличие от молитвы, где закон настаивает на необходимости, акцентирует, педалирует необходимость намерения сердечного и сердечного чувства, которое должно вкладываться в молитву. Ну, то есть, понятно, Рэбе полагает необходимость кавоны, и вот такую необычную необходимость, потому что кавона, еще раз повторю, нужна при выполнении всех заповедей, безусловно. Никак невозможно сказать, что осознанность, немеханичность служения, она совершенно нигде не нужна, за редким исключением. Кавона не во всех случаях является миакев, не во всех случаях она является тем, отсутствие чего делает заповедь невыполненной. И не во всех случаях она представляет собой хефца де митцва, представляет собой, собственно, вот сам объект, грубо говоря, объект заповеди. Не всегда она является тем, что делает заповедь заповедью. Это да. Но нужна она при выполнении всех заповедей. Но при этом вот настолько настоятельно она нужна именно в молитве. И, если я правильно понимаю, Рэбе предлагает видеть в этой необходимости, именно в молитве кавоны, в отличие от благословения, выражение различия между молитвой и благословением, которое мы проясняли выше. В юмтек зеал пианал, и станет это понятно в свете того, что мы объясняли выше, броха из иньоны канал сейв гимел цупойл зайнас диашпозл нимших верн мимкейра унароб кумен лидей гили лимату. Благословение, как мы объясняли, его весь смысл – произвести привлечение некоторого готового пролития свыше таким образом, чтобы оно из источника своего спустилось вниз и раскрылось внизу. Состояние раскрытия внизу оказалось. «Ундерибер из дерикер дербай дердибур» – и по этой причине для благословения, поскольку оно работает с уже готовым пролитием свыше, то есть сверху все готово уже. Что решает благословение? Именно то, проявится то, что свыше уже готово снизу или нет. И поэтому для благословения важно то, что снизу. Для благословения главным является именно речь. Восиньона из Гилуя Махшова. Почему? То есть, а в чем параллель? Потому что речь это вот, если говорить о взаимоотношениях между мыслью и речью, а кавона – это именно на уровне мысли. Это внутреннее вот такое ментальное событие. Так если говорить о взаимоотношениях между мыслью и речью, мысль – это верх, речь – это низ. Речь – это раскрытие мысли. Поскольку нам надо взять благословением нечто свыше, с уровня, то есть вот этой высшей мысли, условно выражаясь, и раскрыть внизу, то это реализуется в основном через речь, которая является раскрытием мысли. Машенька Байтфила, что не так применительно к молитве. Афальпиастахлисо и мизе зол ойвгитон верна шины бегашмес, несмотря на то, что ее, ну, основной пафос, вроде тоже в сходном. То есть не то, что мы хотим своей молитвой, когда мы просим Всевышнего, например, о выздоровлении больного, то мы не имеем в виду, что он должен выздороветь духовно, а материально, ладно, пускай болеет, что уж. То есть мы хотим, чтобы результат нашей молитвы проявился в самом-самом низу, на самом-самом материальном, ощутимом, осязаемом уровне. Шейсрапа яхойла веира дагешем мишумаем, лоореца веелиду веяцмихо. Мы хотим, чтобы выздоровел больной практически, чтобы прошел дождь с небес на землю и засуху устранил, чтобы земля родила и расцвела. Из дособера ты яйцо дерфун восьмипоил тароцн ходышки въехал байкошбургу. Но результатом чего это все должно являться? Результатом порождения вот этой самой новой воли, о которой мы выше говорили, чтобы Всевышний Кивьехал захотел нечто новое, отличное от того, что он хотел до того. То есть вот это является главным. То есть для молитвы главным является вот это вот действие, производимое свыше, а не раскрытие его внизу. Раскрытие внизу тоже важно, и поэтому речь тоже важна, предупреждая дальнейшие рассуждения. Но главным является действие свыше, поэтому в молитве становится главным кавонас алейв. Он доскум бейкер дур кавонас алейв он миспал. Вот это изменение воли свыше, все время мы повторяем кавьехал, кавьехал, потому что, ну, на самом деле, вот эта вот идея сама возможности изменения высшей воли, что это такое изменение высшей воли в неизменном Всевышнем, нуждается в обсуждении, и на самом деле все не так просто. Насколько эта воля новая, может быть, это вскрытие внутренних уровней, которые были изначально, просто нуждались в том, чтобы мы их своей молитвой вскрыли. Но это уже не имеет большого отношения к нашим рассуждениям здесь прямого, поэтому сейчас этим не будем заниматься. Но так или иначе, главным в молитве является не раскрытие внизу, а создание для начала. И как главное, создание вот этого капитала свыше, изменение воли свыше. И поэтому главным в молитве становится намерение сердца, которое работает сверху. Шеифана, если бы Микола Махшовый Веире Ацмейки Илугу Эмитлифны Ашхина. То есть то, чтобы в самом базовом смысле, чтобы человек освободил свое сердце, выражаясь словами Рамбама в соответствующем месте его кодекса, и Шульхан Арух Алтеребе примерно то же самое повторяет, то есть и решойним, и охройним законодатели об этом говорят, чтобы человек освободил сердце свое от всех мыслей, имеется в виду посторонних, и увидел себя, как будто он стоит пред шхиной. Вот это вот символ кавоны. Вот это является главным, обращенность кверху является главным. Беша асаид из мифана либо фуналы зайн махшовис варицойнс. Когда человек освобождает свое сердце от всех своих мыслей и желаний, которые вовне молитвы. Он из их миватлька авдо коми мари. И когда он полностью битулирует себя, отменяет себя, не ощущает собственного существования, как раб пред господином. Цумейбишн, как раб пред Всевышним. Издоспоил это, осуществляя действие, ойхли майликови йохалки маем апоним липоним, осуществляет аналогичное действие свыше, согласно вот этому принципу, как отражение лица в воде. Азэ зо зайна родсен ходыш, появляется свыше новая воля, «Велхерезнитло диакболис фунсейдераэлем», которая не соответствует ограничениям, которая не ограничена рамками мирского, скажем, заведенного в природе мира порядка. «Бизофилу нитло идерсейдераэлем фунтейрас ес родсен ходыш». Вплоть до того, что она не подчиняется и духовным порядкам, которые здесь в мире существуют. «Ундериньен из эй гивен адовар и кори бетфилес хана». И вот эта вещь, она была основным в молитве ханы. «Диад гоша инди псуким из нита зой диарихус миндам дибур адфила». То, что подчеркивается стихами, которые повествуют о ее молитве, это в основном не про речь молитвы, нордавка в кого насалдеев, а относится именно в основном к намерению сердечному, кого не. Дальше цитата из Танаха: «Ги марас нефеш ветиспал алавайо вехейтивке». И она горька, огорчена душой своей. То есть в горечи души своей молится Богу и плачет. Он визи ход гизок цу Эйли, и как она сказала первосвященнику Эйли в ответ на вопрос, ну, когда он заподозрил ее в том, что она пьяна, и стал читать ей внушение, она ему ответила: «Воиш пойхас навшилифны авай», это я вот в такой форме изливаю душу свою пред Богом. Что, без всякого сомнения, имеет отношение, в первую очередь, конечно, к обращенности, именно к искренности и наполненности молитвы вот своей обращенностью. «Ундерибер истохин фун кавона залдей дрэште ринен фунди илхаса гибюровоса». И по этой причине среди вот этого обилия, изобилия алахот, которые перечисляет Рава Минуна, намерение сердца стоит на первом плане. «Восме амелертов фун филес хана». Это первое, что из молитвы ханы следует. «Ундос изэйдер тойхин фундиандера и илхисо». И это же является основным содержанием и других алахот. Зайн. «Алпика анал изэйх муван дишайхус бисойхин фундер автойра цу рой шашона». На основе того, что мы сказали выше, понятна также связь содержательная. Данные авторы, повествующие о молитве ханы, с рой шашона. «Увифрат лифиа идуа астфилас ханы из гивен бе рой шашона». А в частности, в свете известного факта, что молитву свою хана вершила именно в праздник рой шашона. То есть, на самом деле, сам этот случай произошел в рой шашона, и имеет таким образом связь с этим праздником не только благодаря тому, что это автора на Рош ха-Шона, а и благодаря, ну вот просто каждый Рош ха-Шона исполняется годовщина молитвы ханы. «Ворм демолт из дерзман фун митутей в демроцн ходеш мабай дем эйбершн», потому что Рош ха-Шона – это именно тот момент, когда все действие дня посвящено созданию новой воли, совершенно новой воли во Всевышнем. «Нит нор бешайхус цу анынин прати индер брия нор оивдер клолуза брия». И в случае рой ха-Шона это, ну, некий вопиющий случай. Это момент, когда обновляется воля Всевышнего относительно не какой-то частности в рамках творения, а относительно творения в целом. Обновляется воля Всевышнего на то, чтобы творить мироздание и править этим творением. «Дербирендем» – объяснение по этому поводу. «Дерикер авейда фун рой ха-Шона из цупойл зайн дем тамлихуни алейхем». Основное намерение рой ха-Шона, основная основа, главное в служении рой ха-Шона – это то, что сказали мудрецы, объясняя смысл происходящего в Рош ха-Шона: «Тамлихуни алейхам», «Воцарите меня над собой». «Еден йорд дарфмен фун доснай махтер зайн дем ойберштен», Алсмелах Исруэл. Ежегодно необходимо заново короновать Всевышнего, так Всевышний устроил этот мир, что каждый Рош ха-Шана возникает необходимость заново призвать его к сотворению мира, к продолжению вот этого спектакля. Заново короновать его в качестве короля, в качестве властителя Израиля. Валидейзе Мелахо Илома. Благодаря этому также королем над миром. Каждый Рош ха-Шана, ну, наверное, это, в общем, такая достаточно известная, распространенная идея. Каждый Рош ха-Шана происходит вот такая перезагрузка всего мироздания. И благодаря тому, что евреи изъявляют свою обращенность ко Всевышнему, и тем самым мотивируют его, модное слово, править еврейским народом, возвластвоваться над еврейским народом, принять его как свой народ. Благодаря этому Всевышний обращается также и к продолжению, в нем возникает новая воля на то, чтобы царствовать над еврейским народом, а благодаря этому также над миром в целом, что, собственно, и продолжает историю мироздания. Поскольку в канун Рош ха-Шана возникает ситуация, когда, если так не произойдет, то мир возвращается в свое небытие. То есть, это момент, когда Всевышний, в принципе, рассматривает возможность устранения мироздания, прекращения его обновления, прекращения оживления мироздания, остановку творения. Ундос кум дурдем восмейзмейрер байда мейбишнадым родсенцун цувелн зайн амелых. И благодаря чему это происходит? Благодаря тому, что мы порождаем во Всевышнем волю быть королем. Уведугма вявидус бай амелых босар вудом. И метафора с королевской властью здесь не случайна. Ну, необходимо все время помнить, что те понятия, которые мы здесь используем, это все такие вот сложные метафоры. Почему Тора избирает именно метафору королевской власти, народа и так далее. Потому что между этими процессами, процессом принятия королевской власти свыше, королевской власти Всевышнего, и принятием королевской власти короля из плоти и крови, есть определенное подобие. Так вот, для короля из плоти и крови, «Восанемесар мелых им издох мишихмэйл майлэм гаво миколом», когда подлинный король, как это сказано, говорится в Танахе применительно к королю Шаулю, но имеет в виду некий идеальный образ, архетип короля. Подлинный правитель, подлинный властитель королев, именно король, он от плеча и выше всего остального народа, ну, то есть на порядок выше всего остального народа. «Вегайну аздеринина млуха цун цуверна мелеху нон фирн митном». То есть, получается, что король, который с точки зрения своей личностной, он на порядок выше, то бишь оторван от народа. Ему народ вот сам по себе вроде как не должен быть особо интересен. Для того, чтобы стать королем, то есть испытать интерес к правлению, ему нужен определенный толчок. Ведь для того, чтобы быть королем, ему придется взаимодействовать с народом, а взаимодействие с народом для него из Фарима Ирида представляет собой спускание, он должен не зайти к народу. Ему это совершенно не факт, что должно быть интересно, а тем более приятно. Вибалда зер мицад ацмой из Гавоя, мироймо мувдальм фунем ом, поскольку сам он, с точки зрения своей личности, он совершенно поднят над народом и отделен от него. «Ундерибер дарфен баим мейрер зай народцен лимлуха». По этой причине в нем необходимо пробудить волю к тому, чтобы он царствовал. Надо что-то сделать для того, чтобы ему это стало попросту интересно. Чтобы у него появилось желание к этому. «Ундиисойру зародцен лимлуха верн ойвгитон». А пробуждение воли к царству осуществляется дурдем битуль, благодаря битулю, подчиненности, воздером вайст ароис цумелых, который народ проявляет по отношению к королю. воздан издер и не на Ахтора. Чем и осуществляется идея коронования. То есть, фактически, коронование – это согласие короля возвластвоваться над народом, которое следует из проявления народом своей подчиненности королю и своего желания того, чтобы король возвластвовался над ним. И согласно известной, постоянно повторяемой нами формулировке, нет короля без народа. То есть для того, чтобы король стал королем, необходим народ. В этой паре король-народ. Народ, как не может показаться странным, вроде король-властитель, он всем управляет. Но вот в этом моменте, в самом осуществлении короля как короля, у народа роль приоритетная. То есть, инициатива может исходить только от народа, для того, чтобы король возвластвовался над народом. Дальше, после того, как он возвластвовался, дальше инициатива, дальше там, вся власть исходит от короля. Но решающим на этапе, собственно, порождения королевской власти является народ, поскольку именно его желание, именно его сердечная обращенность, коль мы уж так выражаемся тут, к сердечной обращенности королю, она определяет то, что король становится королем. «Валдерэхзэ ун Аллахэс камэ вэхама» и подобным образом, и даже тем более, «Изэсэн нимшэль» – это работает в том, на что мы приводили пример. Сейчас мы обсудили с вами коронование короля из плоти и крови. Так вот, на уровне свыше, аздрейбишн мецад ацмизли гамри гехер функцузайна мелех. На уровне свыше Всевышний, который вообще никак не определяется, никак ничем не может быть определен, даже как верх, там, вышний или нижний и так далее. Он в совершенной степени поднят над тем, чтобы быть королем, не просто над народом, а вообще над идеей королевской власти, над идеей царственности, поднят совершенно. Воромерзен Гансен Мувдалю Мироимим Фунем Гансен ныне на Брия, поскольку он в совершенной степени поднят и оторван, вознесен над всей идеей творения. Кстати говоря, материал наших рассуждений нынешних, последних, в самых вов, где мы рассуждали на тему того, что даже сущность божественного света, она исходно не является источником творения. То есть, Всевышний в совершенной степени отстранен от того, чтобы являться даже источником творения первичным. И коли так, его власть над творением, его там, взаимодействие с творением, это совершенно неочевидная штука. Для того, чтобы что-то там во взаимоотношениях между Всевышним и творением произошло, необходимо что-то, необходим некий мотив. «Он дурдер авейдов он Роша Шона» и «Благодаря служению Роша Шона». «Восидн зайнен мигалы зэр кабулы сойл малхус шамаем», когда евреи проявляют свое принятие иго Царства Небес. «Он фулш тензикен битлю функцум эйбештен» и совершенную обращенность ко Всевышнему, совершенный битуль по отношению подчиненность к Всевышнему. «Из мемейрер бай мейбештен дем родсен эйвцу зайн амелых». Вот это пробуждает во Всевышнем, так или иначе, несмотря на, да, даже, может быть, надо сказать, несмотря на вот это тем более между примером с королем из плоти и крови и Всевышним, несмотря на то, что разрыв здесь совершенно абсолютный, совершенный между Всевышним и творением. Так вот, подчиненность евреев Всевышнему пробуждает в нем желание править, желание быть королем. «Ундерфар из митцвас айом бешойфар» и по этой причине главной заповедью дня является трубление в шафар. «Вайлдавкат киес шойфар ангалтен зих дем тойхен, восес тутеев дем иньен фунтам лихуни», поскольку именно трубление в шафар является выражением того содержания, которое мы обсуждали выше, то есть осуществляет практически, это то действие, которым осуществляется «воцарите меня». В виде Гемора Зогт, как Гемора, собственно, говорит, «Имру лифон и брешешоне малхи из кидейшетам лихуни алейхем, зихройнес худу уваме башойфар». Произносите, откуда эта цитата «воцарите меня над собой». Гемора, объясняя, почему в молитву мусов на Рошашона должны входить такие-то и такие-то отрывки, посвященные царствам, пометованиям и шафарам, Малхи Зихройнес и Шойферес, объясняет это следующим образом, эту последовательность. «Говорите предо мной Малхиейс», то есть стихи, посвященные царствованиям, «для того, чтобы воцарить меня над собой». Зихройнес и так далее. А чем осуществляется эта работа? Шафаром. «Дерколь шойфар и закол пошут», и звук шафара, это простой звук, «воскумтун гевела лейв», который исходит из дыхания сердца, «возбавыд завая из дицока пшута фунаниден фунпнимию за лейв». Это в служении Всевышнему соответствует простому крику, который издает еврей из глубины сердца своего, к Мойше Косов Цоак Либом Эль Адней, как написано, вскричало сердце их Господу, Дицаак Опнимис Фунидн, внутренний крик, внутренний в смысле, исходящий из глубины души, внутренний крик еврея, обращенный ко Всевышнему Цемебишн, «Ундерфар издос мерли майла родсен пнимил им луха». И этот крик душевный исходит из таких глубин существования еврея, что он, как отражение лица в воде, пробуждает свыше также внутреннее желание царствовать. «Аздер эйбештер зол он немен диакт ахтора фундиидн». Таким образом, чтобы Всевышний принял коронование со стороны евреев. «Он зайн мелех Исруэл» и стал королем над еврейским народом. «Вари дейзе дер мелех Оэйлам» – благодаря этому королем над миром. «Бизесверт бегилу и вегоя авая ле мелех алколу орец баима уия авая эходу шмей эход». Для того, чтобы в результате, в раскрытии осуществилось в мироздании то, о чем говорится в книге пророка Захарии. И это один из стихов, который мы произносим среди стихов Малхиис в Рош ха-Шона. «И будет Богу принадлежать царство, будет и станет Бог королем над всей землей, в тот день будет Бог один, и имя его одно».